Все люди равны, но некоторые равны больше, чем другие. Откуда эта цитата? Animal Farm. Скотный двор. Джордж Оруэлл. И мы об этом сегодня и будем говорить. Не о скотном дворе и не о Джордже Оруэлле, а о равенстве. Мы сегодня будем говорить о равенстве, потому что в главе Корах именно эта тема и поднимается. Мы знаем, что Корах сам был из левитов, и он захотел быть коэном. И он пришел к Моисею с претензией, почему у нас вообще здесь нет равноправия, почему мы вообще не являемся равными в нашем служении перед Богом. В конце концов, мы узнаем, что Коруху и его людям очень доступно объяснили, что они были неправы. И потом всему народу объяснили, что есть коины, есть левиты, есть остальные евреи, такие простые евреи, например, как я. И в конце главы рассказывается о специальной дани, которую евреи должны давать коинам. И вот поднимается вопрос. У евреев есть заповедь давать пожертвования коинам, и также у евреев есть заповедь давать пожертвования левиим, левитам. Мы знаем, что леви – это одно из колен Израиля. Коины – это одна из семей внутри колена Израиля. Понятно, что левитов намного больше, чем коинов. Евреи имеют отдельную заповедь содержать левитов и отдельная заповедь давать пожертвования коинам. Секундочку. Во-первых, если у нас уже есть заповедь давать пожертвования левитам для их содержания, зачем нужно отдельную заповедь давать пожертвования коинам? Ведь коины – это часть левитов. Они должны вроде бы автоматически получать. Ну, из того, что дается всем остальным левитам, они не получают. Но они получают что-то отдельное. Другое, секундочку. А зачем все эти сложности? Просто нужно поддерживать всех левитов. Коины же не получали больше. По крайней мере, в истории не записано, что коины были значительно богаче, чем левиты. Я скажу честно, я не знаю. Я сам пытался найти какую-то информацию об уровне жизни коинов и левитов в те годы. Про первосвященника мы знаем, что он должен был быть богатым. Для первосвященника есть целый ряд требований, и одно из этих требований, чтобы он был богатым. И вы знаете, что когда искали первосвященника, искали его по всем требованиям, кроме одного, чтобы он был богатым. Знаете почему? Потому что все остальные требования исправить нельзя. Вот чтобы он был богатым, исправить можно. Вы знаете, что когда был разговор среди раввинов 20 века, чтобы снова возобновить Синедрион, Верховный еврейский суд для всех еврейских общин мира, Рабби Мойше Файнштейн, известнейший раввин, который жил в Нью-Йорке, он скончался в 90-х годах, по-моему. И он был одним из величайших раввинов Америки в течение всей середины 20 века и конца 20 века. И он был на этом заседании, когда обсуждали вопрос, можно ли возобновить Синедрион для еврейской общины всего мира сегодня. Люди говорили о требованиях, которые предъявляются к людям, чтобы они были частью Синедриона. Одно из этих требований – это чтобы они ненавидели деньги, чтобы они не любили богатство. Спросили, как сегодня можно найти человека, который ненавидит богатство? Рабби Мойше Файнштейн ответил, сегодня в Америке за деньги можно все найти. Но, тем не менее, его шутка была шуткой только частично. Почему? Потому что, действительно, это так и есть. Если человек достаточно богат, то он становится неподкупным. Потому что для него те деньги, которые ты ему дашь, уже стоят меньше и меньше, а позицию свою он не хочет терять из-за какой-то мелочи. Поэтому действительно, то, что первосвященник должен был быть богатым, можно было исправить. Но что касается остальных коинов, я нигде не видел информации о том, что они были какие-то очень богатые люди, и левиты тоже. Так зачем же нам иметь две разные заповеди давать пожертвования левитам и давать пожертвования коинам? Мы также видим, что эти заповеди записаны в совершенно разной форме. Сказано, что когда евреи дают пожертвования коинам, то Бог говорит, вы даете деньги мне. Бог про себя говорит. То есть, иными словами, мы отдаем деньги Богу, а Бог их дает коинам. Те деньги, которые евреи приносили коинам, это было пожертвование Богу. а коинам. Просто Бог решил их передать коинам. Бог-то может своими деньгами делать, что он хочет. Он решил их передавать коинам. Окей. А что касается пожертвования левитам, здесь используется совсем другая фразеология. Здесь говорится, что они выполняют работу, и за их работу мы должны им платить. Почему? Потому что левиты не имели своей земли. Они не могли заниматься агрокультурой. И это было специально, потому что у них было две функции. Служить в храме, помогая коинам, и преподавать Тору для еврейского народа. Поэтому у них не было своей собственной земли, они были разбросаны по всей земле Израиля. Потому что в каждом городе, в каждой общине требовались учителя, и левиты этим занимались. Они преподавали. Было одно колено, которое преподавало, а все остальные, которые работали, не могли позволить себе посвятить всю свою жизнь изучению и преподаванию Торы, но они должны были платить дань. Они должны были платить за это левитам. За что? За ту работу, которую те выполняли для них от их имени. И также, кстати говоря, мы видим интересно, что слово «коэн» на иврите, откуда оно происходит, слово «коэн»? «Коэн», мы знаем, «коэн» – это священник в храме. Мы знаем слово «коэн». Но слово «коэн» на иврите происходит от глагола «лекаэн». Если мы читаем Пятикнижие, то мы видим глагол «лекаэн» в других местах Торы. «Лекаэн» значит «служить». «Коэн» дословно переводится как «служитель». Слово «коэн» – это производное от слова «лекаэн», так же как «служитель» – производное от слова «служить». То есть «коэн» имеет свою службу. Это его призвание. А «леви»? «Леви» – это просто название колена. И сказано, что изначально первенцы в семье должны были быть теми, кто служит в храме. Правильно? Так как Бог спас первенцев евреев в Египте, когда он убивал первенцев египтян, то Бог сказал, теперь среди еврейского народа первенцы еврейского народа будут мне служить. Потом из-за не таких лестных происшествий в нашем народе это право у первенцев было забрано и передано коэнам. То есть теперь коэны выполняют миссию первенцев, они служители в храме. Это все понятно. Но теперь появляется вопрос, а левиты откуда здесь взялись? С коинами все понятно. Должны были быть первенцы в каждой семье, вместо них теперь коины выполняют эту функцию, а левиты? Левиты на самом деле выполняют функцию, которую каждый еврей должен был бы выполнять. Евреи должны были помогать коинам служить в храме. Но евреи не могли это делать, все не могут это делать. Кто-то же должен работать. И поэтому эта функция была дана левитам. Они были ближайшие к коинам, так они были из того же колена. И эта функция была передана им. Но, иными словами, мы видим большую разницу между позицией коэна и позицией леви. Коэн – это человек, у которого духовное призвание изначально. У него другая позиция, другой статус изначально. И из-за своего статуса он выполняет свою работу. Леви – у него вроде бы у самого по себе изначально даже статуса нету. Он выполняет определенную работу, и поэтому у него есть какой-то все-таки статус. Меньше, чем у коэна, но все-таки какой-то есть. То есть позиция леви чисто техническая. Позиция коэна, мы видим, духовная. Поэтому мы понимаем, что когда Бог говорит, что евреи должны давать пожертвования коэнам, это подарок для Бога, потому что коины служители Бога, а левиты? Левиты помогают коинам просто потому, что кто-то это должен делать. Евреи должны были бы это делать, но евреи это не делают. Поэтому евреи должны платить левитам за ту работу, которую те выполняют вместо них. Кстати говоря, коины ведь они часть левитов. Что коины делали, когда они не служили в храме? Из истории мы знаем, что каждая семья коина, может быть, могла служить в храме пару раз в течение всей своей жизни. Каждый индивидуальный человек служил в храме. Были даже люди, которые делали только один раз. Были те, которые пару раз, может быть, три раза, но не больше, просто потому что коинов было так много, и они чередовались. Конечно же, они должны были также учиться служить в храме, и они также были на многих подсобных работах внутри храма тоже. Но только с 25 лет, что они делали до 25 лет, и что они делали после 50 лет, коины, так как они часть левитов, они тоже преподавали. Все время, что они не были заняты службой в храме, или учебой, или помощью в храме, они преподавали тоже, как часть левитов. И мы теперь видим интересную разницу между этими двумя категориями евреев. И, кстати говоря, интересная вещь. В своей книге «Законов» Рамбам и в последующих еврейских книгах часто упоминается, что сегодня у нас нету храма, и поэтому нету особой работы для коэнов и для левитов. Но сказано, что каждый еврей может взять на себя духовную миссию левитов. Если человек решит посвятить себя изучению Торы, преподаванию Тору, общественной жизни внутри еврейской общины, это будет работа левитов. И каждый человек может взять ее на себя. И каждый человек, который занимается именно этим внутри еврейской общины, приравнивается в еврейских книгах к леви. Секундочку. Но именно из этого и говорится что-то, что люди, которые это выполняют, еврейская община, все остальные евреи должны их содержать. Так же, как евреи содержали левитов, которые преподавали Тору и помогали в общине, так же сегодня эту миссию левитов может взять на себя любой, и поэтому община его за это содержит. Но, как ни странно, нигде не говорится, что любой может взять на себя работу коэна и стать коэном. Почему? Потому что коэн – это особый статус, это не просто работа. Левит – это просто работа. Это работа от имени всех остальных евреев. Так же, как Леви, который приходил в храм помогать коэну, он делал от имени всех евреев. Так же, как Леви, который преподавал Тору в течение всего оставшегося времени в еврейской общине, он делал от имени всех других евреев. Так же сегодня человек, который преподает Тору и занимается еврейской общественной жизнью, он делает от имени всех евреев. И так же, как тогда за это платили коэнам, сегодня должны за это давать пожертвования в синагогу, должны давать пожертвования на ешивы и так далее. Но мы видим сейчас интересную вещь. Вот у меня, если я вам задам вопрос, кто выше, чья позиция выше, позиция коэна или позиция леви? Я полагаю, что средний человек, хоть немного знакомый с иудаизмом, скажет, конечно, коэна. Сейчас нету храма, но все равно, кого первого вызывают к Торе? Коэна. Кто получает уважение, например, мы сидим за столом, и один должен вести благословение после еды? Если есть коэн, то это поручается ему. Кто в синагоге благословляет на празднике весь народ? Коэны. Коэнам дается особый почет. Так что вроде бы можно смело сказать, что коэны выше леви. Но, как ни странно, в хасидизме есть объяснение, показывающее обратное. Почему? Сказано, что когда придет Машиах, левиты будут даже еще выше коэнов. Как это может быть? Коэны все равно будут служить в храме. Позиция коэнов и позиция леви не поменяются. Но почему левиты будут считаться выше коэнов? Вот здесь в хасидизме объясняется. И для объяснения этого я вам расскажу историю о отце раба Шмуэля Каплана, которого звали Моше Беньямин. У него тогда фамилия была еще не Каплан, он был Косовицкий. И вот Моше Беньямин Косовицкий, он в Советском Союзе в 30-е годы, они жили на Украине, был голодомор, и люди просто умирали от голода. И Моше Беньямин, он еще тогда даже не был женатым. Он был подростком, может быть, ему было по 20, но женатым не был. И он понял, что ему нужно что-то делать. Люди просто вокруг умирают. У него были родители, младшие братья. Он хотел что-то сделать. И он всегда был таким проворным, шустрым. Он всегда мог где-то что-то сообразить, где что надо и так далее. И он как-то сообразил, что если поехать куда-то там на восток от Украины, может быть, это была Центральная Россия, может быть, это было где-то там в Казахстане, я не знаю где, но откуда-то с востока он смог привозить рис для своей семьи. В те годы, вы понимаете, перемещаться по Советскому Союзу без документов, без разрешений было тоже опасно. Он знал там, где, как можно скрыться, может быть, кому-то он давал какие-то деньги, он каким-то нелегальным способом перемещался куда-то на восток. Семья его не знает куда. И возвращался с чемоданом, и в чемодане был рис. И он кормил свою семью таким образом, свою семью и даже там других в своей общине. Он таким образом просто спасал свою семью. И вот так вот он ездил туда-обратно периодически. И, конечно, это все было опасно, легально, он скрывался, он никогда не знал, что будет и так далее. Но он готов был рисковать для того, чтобы просто покормить своих родных. И вот он был на какой-то перевальной станции, ждал очередного поезда. И он видит, в канаве лежит еврей. Было видно по одежде и по виду, что это еврей. Он просто лежит в канаве. Он бросается его оттуда вытаскивать, а тот ему кричит: «Наидыш, оставь меня, я хочу умереть». Это был еврей, который из-за голода просто уже понимал, что ему невозможно выжить. И он просто, он лежал там, он свалился от голода, и он говорил: «Оставь меня, все, я уже хочу умереть». Моше Беньямин не хотел с этим смиряться. Что он делает? Он тут же подошел к какой-то бабке, спросил, где можно здесь снять комнату, какой-то чердак на ночь. Она ему там что-то показала, он снимает какой-то там чердак на ночь, затаскивает этого бедного еврея туда, дает ему воду попить, у него рис был, он дает ему немножко еды поесть, он его откармливает, вначале дал немножко, потом дал чуть побольше, привел его хоть немножко в чувство и положил его спать. Это была маленькая комнатушка, тот спит, а Моше Беньямин, он с собой имел том Талмуда, том Геморы, он зажег свечу и сидит изучать Гемору. Если вы когда-нибудь слышали, как Рабби Каплан здесь учит Тору, он это делает очень громко. Видимо, он это взял своего отца. Так вот, Моше Беньямин сидит и читает Гемору вслух. И тут он слышит, как этот еврей, который, он даже не знает его имени, который только что был в канаве, умирал от голоду, этот еврей проговаривает слова Гемору вместе с ним. Ему показалось, что ему мерещится. Так что он делает? Он читает, останавливается резко и слышит, как тот продолжает говорить то, что он видит написано. Он полуживой во сне наизусть говорил Гемору. Наизусть. Когда Моше Беньямин это понимает, он не знает, кто это, но это человек, который наизусть, лежа при смерти рядом с ним, говорит Гемору. Он там усилился на пару дней, выходил его. Они стали учиться вместе. И в конце концов Моше Беньямин говорит: все, мне нужно ехать домой, смотри, я тебя поставил на ноги. Он ему дал немножко еды, по-моему, тоже, и он поехал домой. И все. На этом история вроде бы заканчивается. Но Рабби Каплан рассказывает нам. Это было в 30-е годы. Рабби Каплан еще в живых не было. Он еще не родился. Потом Моше Беньямин женился. И потом была война, и в 46-м году после войны он смог выехать из Советского Союза через Польшу, как они тогда могли. И он поселяется в Англии на несколько лет, и потом из Лондона переезжает в Нью-Йорк. И Рабби Каплан в Нью-Йорке, тогда был подростком, это было до его бар-мицвы, и вдруг к нему подходит кто-то в 770 и говорит: слушай, тут кто-то приезжал из Бора-парка, он очень искал твоего папу. Вот очень просит, чтобы твой папа связался вот с таким-таким человеком. И он здесь завтра снова будет искать, поэтому вот попроси твоего папу, чтобы он как-то с ним связался. Рабби Каплан говорит: хорошо. Приходит домой, говорит: кто-то тебя искал. Вот информация, я записал. Его отец Моше Беньямин говорит: я знаю, что мне, почему ты думаешь, я уже второй день не хожу в синагогу? Тот фильм подумал, удивительно. Для отца Рабби Каплана не ходить в синагогу — это было что-то вообще из ряда вон выходящее. Но он из-за этого сидел дома. Почему? Говорит: я знаю, что он меня ищет. А кто это? Кто тебя ищет? Что это, из КГБ тебя ищут? Что ты боишься? И вот тут Моше Беньямин рассказал эту историю своему сыну. Он говорит: я знаю, что он сейчас в Нью-Йорке, и он меня ищет. Вот этот вот еврей, которого он спас, он действительно был великим знатоком Торы. И он потом как-то перебрался в Америку тоже. Стал раввином большой синагоги в Бора-парке. И Моше Беньямин, как-то ему сказали, что тот его ищет. И он говорит: я поэтому от него скрываюсь. Рабби Каплан говорит: а что ты от него скрываешься? Он говорит: что ты думаешь, я обменяю мицву на спасибо? Вот так вот. Тот стал большим раввином. И он, когда узнал, что Рабби Каплан живет в Нью-Йорке тоже, он хотел его принять у себя в синагоге и устроить ему целую церемонию, чтобы его отблагодарить. И отец Рабби Каплана, Моше Беньямин, говорит: я никогда мицву на кувод не обменяю. Я никогда мицву на никакое уважение не обменяю. Все. Он не хотел, чтобы тот его нашел, он не хотел, чтобы кто-то увидел, он его скрывался. Эта история описывает разницу между Коэном и Леви. В чем же разница между Коэном и Леви? Коэн – это человек, который по своему призванию служитель Бога. И у него есть особый статус. у него есть статус служителя Бога. Леви. Леви – человек, который технически служит Богу. Статуса у него из-за этого никакого нет. И поэтому у Коэна больше уважения, поэтому Коэну дается больше почета, у него есть определенные права и так далее. А у Леви никаких этих прав нету. Леви – это технический исполнитель. То есть Коэн получает особое уважение, особое признание за свою работу. Это правда, что его работа очень высока и божественна. Но из-за того, что Леви не получает никакого признания за свою работу, из-за того, что у него нет никакого особого статуса, из-за того, что у него нет никакого особого уважения, которое ему за это полагается, вот из-за этого Леви выше. И поэтому именно работа Леви, когда придет Машиах, будет считаться более возвышенной. Сегодня мы признаем Коэна, потому что у Коэна великий статус. Когда придет Машиах, мы будем видеть истинную, искреннюю ситуацию и позицию каждого человека. И мы поймем, насколько высока позиция Леви, потому что Леви даже не получает признания за свою работу. И вот это на самом деле является настоящей работой, настоящей службой. Это служба, когда ты ее делаешь не за признание, не за спасибо, не за то, чтобы тебя похлопали по плечу, сказали, ты молодец, а ты ее делаешь просто потому, что ты хочешь, чтобы кто-то эту работу сделал. Известно говорится, что мы очень часто хотим делать хорошие вещи, но мы никогда не знаем, хотим ли мы на самом деле это делать, потому что мы хотим это сделать, чтобы это было сделано, мы хотим это во имя этой идеи, или мы хотим, потому что мы хотим считать себя хорошими людьми, или потому что я хочу похлопать себя по плечу и сказать, что видите, как вы. Я даже об этом другим говорить не буду. Но себя в душе мне будет очень приятно, что я сделал такую хорошую вещь. Я человек не гордый, я другим, может быть, даже не рассказываю о всех великих вещах, которых я делаю. Но перед тем, как я иду спать, я думаю о прошедшем дне, и мне приятно, что я сделал много таких хороших вещей. Так вот, часто в нашей ситуации нам непонятно. Я хочу сделать хорошие вещи. Я полагаю, что вы очень часто тоже хотели делать хорошие вещи. Это бывает со всеми. Но я при этом часто даже сам не понимаю, хочу ли я ее делать именно во имя этой вещи, именно во имя этой идеи. Или я хочу просто, чтобы мне было приятно о себе подумать. Я хочу себя похвалить. Как же очень просто различить одно желание от другого? Я скажу как. Подумайте о том, что произошло бы, если бы кто-то другой это сделал вместо вас. Если вы хотите это сделать во имя самой идеи, во имя самого поступка, тогда если кто-то другой это вместо вас делает, вас беспокоить даже не будет. Кому-то нужно было помочь, правильно? Я оказался рядом, так я помог. А если бы кто-то другой помогал бы вместо меня? Меня это даже не беспокоит. Пусть он помогает, какая мне разница? Если человек может помочь так же, как и я. Я стою рядом с тем, кому нужно помочь, и кто-то другой стоит тоже рядом с тем, кому нужно помочь, и мы одинаково хорошо можем помочь. Если кто-то другой будет помогать вместо меня, если меня это беспокоить не будет, тогда, значит, я это хочу делать во имя идеи, во имя самого поступка. А если меня будет беспокоить, как это я хочу сделать митцву, значит, я это уже делаю ради себя. И вот это вот разница между Коэном и Леви. И поэтому, когда придет Машиах, Леви будут восхвалены больше. Потому что они все это делали именно ради самого поступка. У них даже особого статуса не было. И поэтому, кстати говоря, и сказано, Коэном может быть не каждый. Если ты Коэн, то ты Коэн. Леви. Технически Леви тоже может быть только тот, кто родился из колена Леви. Но в их законе говорится, что каждый может взять на себя работу Леви. Работу Коэна мы не можем, работу Леви мы можем. Почему? Я вам скажу почему. Если ты хочешь делать хорошие вещи для того, чтобы получить признание, чтобы получать признание, знаете что? Далеко не каждый получит признание за то, что они делают. Далеко не каждый получит признание за свои хорошие поступки. Так вот, если ты хочешь быть как Коэн, то есть получать большое спасибо, получать кувет, получать уважение за то, что ты делаешь, то тогда, знаете что, сказано, коином ты не можешь быть. Если тебе очень посчастливилось, ты родился коином, тогда ты получишь признание за те хорошие вещи, которые ты делаешь, ты получишь особый статус. Ты станешь известным, тебя будут благодарить, тебя будут восхвалять. Коином ты по своему желанию просто так стать не можешь. А вот Леви можешь. Выполняй мицвы ради самих мицв. Исканами мы должны стараться быть леви. Нигде не сказано, что мы должны стараться быть коинами. Вот леви мы должны стараться быть.